Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем, как обычно, в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», на Ютубе, в, соответственно, Ютуб-канал радиостанции «Говорит Москва». Можно смотреть и слушать нас в интернете, еще и ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что происходит на московских дорогах. Сегодня нам обещают еще более серьезных пробок, чем это было вчера, но пока все нормально. Пока 3 балла. 4 балла обещают к 6 вечера, а вот к 7 вечера 6-бальные пробки. Возможно, по прогнозам, ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду ничего подобного быть не должно было. А в итоге посмотрим, что будет совсем скоро. Прямо сейчас, еще раз напомню, 3 балла. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, уже привычные. Это пересечение МКАД-Варшавская шоссе, МКАД-Ленинградское шоссе. Причем тут вот ото дня бывают серьезные различия, день ото дня. Так вот, сегодня почти на всем протяжении от Волоколамки до Ленинградки, соответственно, нормального движения нет. Как вы понимаете, в данном случае речь идет про внутренний МКАД. В центре города тоже есть затруднения, но бордового цвета практически нет. Если говорить о красном цвете, то я бы обратил внимание на Москворецкую и Кремлевскую набережные. Тут практически от Яузы начинается пробка, которая длится буквально туда, до поворота на Боровицкую.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье, но это не все. Вообще, в целом, в Московской области поменяли нормы градостроительного проектирования. Это мы будем обсуждать прямо сейчас. Вторая тема, которая будет у нас на обсуждении минут через 10, это сообщение о том, что доля ипотеки в общем объеме кредитов в июле снизилась вдвое. Среди разных кредитов ипотека теперь вместо июньских 42% упала до 21%. Что на этом фоне происходит на рынке недвижимости? Надо же полагать, что, видимо, это происходит в условиях резкого снижения спроса, или ипотека не так важна на этом рынке. Через 10 минут срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что отправится в Киев после того, как осмотрит Курскую атомную электростанцию. Ракетную опасность отменили в Курской области. И заявление постпреда РФ при ОБСЕ, цитирует агентство РИА Новости в эти минуты, Рада хочет уничтожить крупнейший на Украине религиозный институт при полном игнорировании мнения миллионов верующих. Еще закон Рады против УПЦ говорит о цели отработать заказ на уничтожение крупнейшего в стране религиозного института. Срочное сообщение молнией большими буквами. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. СМС-портал, еще раз напомню, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Сейчас мы будем говорить о том, что в Московской области поменялись нормы градостроительного проектирования. Там, кстати, собираются уже в ближайшее время ввести те же ограничения, что в Москве, с точки зрения площади маленьких квартир. Помните, да, в Москве 28 для однокомнатной, 44 для двухкомнатных. Это в ближайшее время, как говорят, будет правилом и для Московской области. А вообще в Московской области много изменений с точки зрения норм градостроительного проектирования. Ну вот одно из них, самое, наверное, заметное, запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье. Там совсем по-другому теперь считаются площади парковок при жилых домах. Прописано все буквально до расстояния пешей доступности от дома до этой самой парковки. Дмитрий Голубков, заместитель председателя Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству в Московской областной думе. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что, с вашей точки зрения, главного в изменении градостроительных норм в Московской области?
Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что вот те нормы, о которых мы сегодня говорим, это произошло не то чтобы вот прям в сегодняшний день, а на протяжении последних нескольких лет системно вносятся изменения в региональные нормы градостроительного проектирования, те или иные, постепенно, поступательно. Это политика руководства Московской области, губернатора, всех блоков, которые связаны с обеспечением такого достойного облика и условий жизни в Московской области. И вот то, что сегодня обсуждается, это уже, ну, по сути, такой саммари вот всех предыдущих мер, которые, значит, были приняты, и уже, вот, как я сказал, не первый год они действуют. Соответственно, вот и уверен, что и дальше это все будет продолжаться, и направлено в первую голову на осовременивание облика наших городов, новых кварталов, новых объектов строительства. Первые этажи в многоэтажных, многоквартирных домах – это как бы уже известная практика градостроительная не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот в нашей стране, я бы сказал так, что вот два субъекта Российской Федерации, Москва и Московская область, они являются законодателями вот таких градостроительной моды, задают тренды. И, конечно, вот первые этажи должны отдаваться не под жилье, а под объекты коммерческого плана. Это, с одной стороны, обеспечивает рабочие места и дает возможность жителям непосредственно в месте проживания осуществлять свою трудовую деятельность. Это первое. Второе, это конечно же, облик внешний данных кварталов, жилых объектов, когда у тебя первые этажи красиво выглядят, подсвечены, имеют приятный вид, вот такие приятные мезосреды создаются. Соответственно, там высота потолков опять же выше, чем в квартирах, то есть это вот, как вы верно отметили, минимальная высота 4,20. Поэтому это осовременивание, это такие, больше и больше площадь остекления, такая витринность возникает, такой разрыв моносред. Поэтому уверен, что это шаг в правильную сторону и послужит такому более приятному визуальному восприятию наших жилых сред.
Следующий вопрос по поводу автомобилей. В сегодняшних сообщениях по этому поводу указано, что теперь показатель составляет, то есть можно ограничиться 328 местами для постоянной стоянки машин на 1000 человек. Это больше или меньше по сравнению с тем, что было раньше?
Вы знаете, эта цифра, она чуть-чуть меньше, но она являлась предметом многолетних исследований по заполняемости парковок. И то, к чему мы сейчас пришли, это, вот, на наш взгляд, является рациональным с точки зрения землепользования цифрой вот, для размещения автомобильного транспорта. Как хозяев квартир, которые проживают в домах, так и гостей, которые к ним приезжают. Более того, вот есть еще норма в Московской области, действует, где первые этажи многоэтажных парковок, опять же, отдаются не под парковочные нужды, а под нужды коммерческого плана. То есть это какой-то, может быть, сервис, это может быть какая-то коммерция. Это будут в любом случае места приложения труда, а не площади, которая будет использована для размещения автомобильного транспорта. Опять же, это вот, на наш взгляд, положительно повлияет на восприятие городских сред.
Еще про парковки. Сказано, что рядом с железнодорожными станциями и станциями метро количество постоянных парковок для личных автомобилей можно уменьшить от норматива еще на 15%. Казалось бы, наоборот, количество парковочных мест рядом со станциями метро и железнодорожными станциями надо увеличивать. Здесь нет какой-то ошибки?
Вы знаете, это вытекает из практики использования. Это вот не то, что вот так вот взяли и решили. А после анализа текущей ситуации мы видим избытки, соответственно, значит, от этого исходим.
Спасибо. Дмитрий Голубков, заместитель председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы. Ваше сообщение: жилой квартал с коммерцией на первом этаже, это же не классно, и обилие разноцветных вывесок можно назвать красотой с очень большой натяжкой. Это Савелий, 884-й. 198-й, видимо, не в курсе. Когда, говорит, уже введут норму по обязательным машиноместам для новостроек? Уже давно существует норма, и мы только что с Дмитрием Голубковым говорили об изменении этой нормы. Напомню, тем, кто не знает, просто расскажу. В Подмосковье этот показатель автомобилизации местного населения составляет 365 машин на 1000 жителей. И вот, соответственно, от него высчитывают количество обязательных машиномест. 328 мест для постоянной стоянки машин на 1000 проживающих человек. Но тут смотрите, какая важная деталь. 25% должны находиться при этом в границах жилого квартала, а остальные 75% в границах жилого района или на прилегающих производственных территориях, с учетом, что пешеходный маршрут до места парковки не должен превышать 1 километр 200 метров. Чтобы вы понимали, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что бы вы изменили, если бы вы меняли нормы градостроительного проектирования в Московской области? Те основные изменения норм градостроительства Московской области, что уже введены, мы только что обсуждали с представителем Московской областной думы, но что вы скажете? 7373948. Маленькая, да, это важно для водителей, это не про Московскую область, а про Москву. Евгений, 35-й, маленькая, но очень гордая и глухая пробка на перекрестке Коровинского шоссе с Талдомской улицей. Тоже имейте в виду, если выбираете в эти минуты маршрут передвижения по Москве. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я живу в Подмосковье. Я вам хочу сказать, что здесь ситуация очень тяжелая. С парковками в Одинцово, в Мытищах, это вообще невозможно вечером после там 20 часов никому припарковаться. И вот эти все нормы, которые они рассчитывают, эта статистика, она какая-то битая, это неправильно. Потому что они не проводят реальную статистику, а это все только бумага.
Ну, подождите, количество машин легко посчитать. Вот это вот ваше предположение о том, что никто ничего... Количество машин на 1000 жителей довольно легко просчитать. Главное, в Москве полагает 569-й, и в Московской области тоже, чтобы строили дома не более 9 этажей. Ну и что тогда будет, я не очень понимаю. А чего не так в доме, к примеру, в 16 или в 12 этажей? Больше километра до машины идти — это долго. Это Григорий, 859-й. Катя, 986-я. Первые три этажа должны быть вообще парковочными для машин. Почему врываются в землю? Отчего стоимость парковки взлетает? В Эмиратах так давно строят. Ну то есть строишь жилой дом, первые три этажа не то чтобы не жилые, а под какие-то там столовые, кафе и магазины? Нет, под парковки. Так говорит Катя, и она утверждает, что так строят в Эмиратах. 7373948, Саша, 785-й. А мне очень нравится, когда у меня в районе бабушки с первых этажей разводят маленькие цветники, огородики, садики красивые японские, интерьер, клумбы, лебеди из автомобильных шин. Вы думаете, это действительно правда красиво и выглядит очень уютно или и по-домашнему, или так шутите? Сносят дом в 5 этажей и строят 37. Инфраструктура остается прежней, продолжает 569-й. Ну, обычно строят все-таки не 37 этажей. В разных районах, безусловно, по-разному, но говорить о том, что всегда вместо 5 этажей появляются 37, я бы не стал. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы в эфире.
Беспокоит Подмосковье. Я бы вот что добавил в эту норму. Я не вернул. Вот у нас дом 76-го года. В начале нулевых построили дом 9-этажный. Построили 14-этажный, который в результате нас от солнца закрыл. И солнце у нас появляется после 11 утра. А как известно... Ну, уровень самоубийств, так сказать. Чем меньше солнца, тем выше уровень самоубийств. Поэтому, да, ГОСТ изменили, кстати говоря, советские. Изменили его где-то это во второй половине 90-х годов. Так вот, я бы вернулся к этому году.
Вы бы вернулись к понятию инсоляции. Я понял. 7-3-7-3-94-8. Как долго в домах должен быть прямой солнечный свет? Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Но я бы ввел практику платных парковок. Вот, ну, у нас в Красногорске проблема, что люди приезжие, они оставляют машину, и она стоит по полгода, год, и куда только не пишешь, никто ее ничего
Вы
не...
Вы полагаете, это только не приезжие не оставляют не... машины на полгода? Ну, хорошо.
Ну, нет, но есть регион, например, там 60 какой-то, я не буду называть конкретно, чтоб никто не обиделся. И есть там другие регионы и так далее. Поэтому первое, надо навести порядок, как в Москве ввели платные парковки, в тех местах, где платные парковки, там порядок с парковками. Начинать с этого. Параллельно водите, также есть пустыри, где выгуливают, например, собак. А вместо того, что там можно было что-то сделать, ту же самую парковку или еще что-то, тоже навести порядок на территории. И сейчас люди организовываются, некоторые сами начинают шлагбаумы забивать свои дворы, и из-за того, что никто не помогает, получается хаос. Во дворе места свободные для парковки, например, занято 70%, а вокруг стоят друг на друге, что из этого двора выехать практически невозможно. Поэтому парковка в Московской области, которая рядом с МКАД, это самая такая горячая тема.
Понятно, спасибо. Еще ваше сообщение. По нормам в Москве есть требуемые 2 часа инсоляции, утверждает 505-й. Савелий 884-й с интересом воспринял идею парковки в доме. Будем таксистом называть адрес, подъезд и этаж, как Семен Семенович в известном фильме. Будем в любом случае, без какой-либо забавности, это вам Савелий Тютчев, 21-й, пишет, в Москве уже начали строить дома, где первые 3-5 этажей как раз автомобильная парковка. Это очень удобно, и что-то подобное строится сейчас в районе ЗИЛа. Главное, пишет 123-й, чтобы учитывалось мнение жителей, ради которых разрабатываются улучшенные нормы организации парковок, а не только желание чиновников. Я бы так вот не говорил насчет, а не только желание чиновников, а не только желание и возможности. Вот так, как кажется, говорить правильнее.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Доля ипотеки в общем объеме кредитов в июле снизилась вдвое. Она упала до 21% с июньских 42%. Это следует из аналитических материалов Объединенного кредитного бюро. Россияне в июле оформили 76 440 жилищных кредитов на 292 миллиарда рублей. Это было в июле. В июне 175 тысяч. Чувствуете разницу? Было 175, стало 76. Ну и, соответственно, сумма этих кредитов была 834 стало 292. После сокращения доли ипотеки лидером по выдачам стали займы наличными. На них приходится 41%. В июне был 31%. Доля кредитных карт составила 22%. Автокредиты 14%. Ну и так далее. Это исследование, на которое ссылается РБК, которое, собственно, эти цифры и публикует. Но нам интереснее другое. Если доля ипотеки в общем объеме кредитов так снизилась, было 800 миллиардов, стало 300 миллиардов. Ну, примерно, если округлять. Как это все сказывается на рынке недвижимости? Видимо, резкое снижение спроса наблюдается. Как на самом деле? Член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Бурсуков к нам присоединяется. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На рынке недвижимости заметно, что доля ипотеки среди прочих кредитов так упала, и ипотеки стали выдавать радикально меньше.
Ну, конечно, это заметно, но замечу, что это было ожидаемо. Мы понимали, что у нас в июне будет громадный спрос, и я у себя на канале даже писал, размышлял, перебьет ли это рекорд сентября прошлого года или не перебьет. В итоге перебил июньский спрос на первичке рекорд сентября прошлого года и стал самым рекордным количеством выдачи ипотеки за всю историю наблюдения вообще у нас. Поэтому по сравнению с ним ожидаема просадка. Люди просто перед отменой льготной ипотеки ринулись покупать квартиры в новостройках. Ну и тем самым этот спрос спровоцировали громадный. Поэтому очевидно, что на фоне высокой базы будет просадка. И я ее как раз ожидал где-то в 2-3 раза. Ну, вот она примерно столько произошла. Вторичка тоже на фоне выдачи первички подтянулась. Было выдано ипотеки не рекордно, конечно же, потому что вторички рекордов мы и не ждали, но было больше, чем в мае процентов на 20, ну, а сейчас по июлю где-то так по разным оценкам процентов на 30 меньше, чем... Нет, даже больше, наверное, где-то процентов на 35 меньше будет, чем в июне месяце, вот, ну и поменьше, чем в мае. А в августе, наверное, будет, ну, там, плюс-минус некое выравнивание. Вот. Что касается первички, то я думаю, где-то еще пару месяцев мы будем наблюдать низкий спрос, причем низкий на фоне средних уровней в том числе, потому что люди, которые составили вот эти рекордные выдачи в ипотеке в июне месяце, это как раз те люди, которые покупали квартиры, ну, хотели бы купить квартиры в июле, в августе и даже, наверное, в сентябре. И выравнивание на какие-то средние цифры будет происходить где-то, наверное, ближе к середине сентября, может быть, к концу сентября. Вот я так думаю.
Когда вы говорите о выравнивании, можно ли говорить о том, что при столь серьезно снижающемся спросе с предложением надо что-то делать, и, следовательно, будут снижаться цены?
Нет. Я этого совершенно не жду. Есть ряд предпосылок, которые указывают как раз-таки на то, что цены снижаться не будут, и выравнивание будет происходить не за счет того, что предложение будет более доступно. Застройщики сейчас применяют различного рода схемы, которые направлены на стимулирование спроса. Это и траншевые ипотеки, и рассрочки разного вида, и ипотеки без первоначального взноса. Замечу, что Центробанк объявил, что они с 2025 года хотят стандарт ипотеки ввести и, соответственно, побороться с этими схемами. Но вот эта игра «полицейские воры», когда там Центробанк выполняет функцию полицейских, а застройщики словно воров, да, и пытается придумать схему, а Центробанка заблокирует, она вечно может продолжаться, поэтому понятно, что застройщики придумают новые схемы для стимуляции спроса. Про снижение цен, на мой взгляд, смысла думать нет. Тем более, еще раз говорю, что сегодня мы видим снижение спроса за счет того, что у нас люди, которые должны были купить квартиры в июле, в августе, в сентябре, купили в июне. И, по сути, если мы возьмем вот эти низкие июльские и августовские показатели, которые тоже будут низкими, и, возможно, даже сентябрьские, и усредним с июньскими, ну, то есть возьмем среднее за все эти месяцы, мы увидим, что цифра будет, в принципе, средняя, порядка там 40 тысяч выдач ипотеки в месяц. Это, в принципе, среднегодовая выдача, ну, там, условно, по прошлому году. Она чуть побольше, потому что там вторая половина была активная, но по первой половине, ну, вот прям средние цифры. То есть это будет сопоставимо с выдачами ипотеки там, в первое полугодие 2023 года. Ну, совершенно нормальная ситуация. Плюс нужно обратить внимание на то, что у застройщиков жирок сейчас накоплен достаточно большой за счет вот этих вот июньских, майских высоких выдач, за счет предыдущих годов хороших. Поэтому,
то есть говорить о том, что много квартир простаивают непродающимися, не приходится?
Нет.
Спасибо. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов и эксперт рынка недвижимости. Как обычно, в таких случаях мы призываем тех, кто только что был на этом самом рынке недвижимости, 7373948, код города 495. Что происходит на рынке недвижимости? Как вы покупали квартиру или, к примеру, по какой-то причине оказались на этом рынке и смогли промониторить цены на квартиры? 7373948. Алексей, 102-й, прямо сейчас в моем доме строят окно в окно, 28-этажный дом на 216 квартир на месте снесенного... А, это про другое, это про предыдущую тему. Ну, тут тоже. На месте снесенного детского сада с запланированным паркингом на минус первом этаже на 40 машиноместа. Вот зачем строить не выше 9 этажей? Я вот не понимаю, вот зачем? Зачем? Зачем-то можно строить и выше. 7373948. И, кстати сказать, Ирина тоже. А как они высчитывают жителей, которых еще нет? Это же легко считается, на самом деле. Среднее количество проживающих в однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартире легко высчитать. Ну, а дальше... На 1000 жителей, еще раз напомню, 365 машин показатель в Подмосковье составляет. По правилам теперь должно быть 328 мест для постоянной стоянки. Но когда вы говорите, ну машиномест рядом с домом совсем немного, а я вам объясню, не менее 25% должны находиться даже не рядом с домом, а в границах жилого квартала, а 75% и вовсе в границах жилого района или на прилегающих производственных территориях. Единственное ограничение сообщение, это чтобы от места проживания до места постоянной парковки автомобиля было не более 1 километра 200 метров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что происходит на московских дорогах. Еще раз напомню, сегодня ожидается самый сложный с точки зрения трафика вечер. Такого еще не было на этой неделе. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла обещают в 6 вечера, а в 7 вечера возможны 6-бальные пробки. При этом бордового или красного цвета на карте пробок прямо сейчас видно не так много. Еще раз напомню, это пересечение Московской кольцевой и Варшавского шоссе, Московской кольцевой и Ленинградского шоссе, причем вот на внутреннем карте. Соответственно, от Волоколамки до Ленинградки достаточно серьезная пробка. Так бывает далеко не каждый день. Еще на что я обратил бы ваше внимание, это, безусловно, Кремлевская и, соответственно, Кремлевская набережная. Да, это осталось, она красного цвета, а на Москворецкой набережной красный цвет поменялся на желтый. То есть в районе, соответственно, пересечения с Яузскими набережными движение более-менее нормализовалось. Еще обращаю ваше внимание на необычную, прямо скажем, пробку, судя по тому, что я вижу сейчас на карте московских пробок от метро Полянка, соответственно, большая пробка, это сколько? Ну, наверное, с километр примерно, буквально до Садового кольца, и на Садовом кольце в районе Коровьего вала, Житной, Воловой улицы, вот там все, нормального движения нет, причем большие проблемы на внешнем Садовом кольце.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предлагают смягчить обстоятельства вынужденной защиты от домашнего насилия. Депутаты подготовили законопроект. Отдельно напоминают, что в 2020 и 2021 годах женщины, которые стали фигурантами дел, в 79% случаев в суде говорили, что они всего лишь пытались защититься от насилия в семье. Нужно ли что-то смягчать в законах или это проблема судебной оценки произошедшего? Первая тема. Вторая. Власти российской Федерации готовят меры для поддержки роста производства аквакультуры. Этот вопрос прорабатывается на государственном уровне. При этом говорят о том, что вылов дикой рыбы у нас сейчас достаточен. Тогда зачем тратить государственные деньги на освоение этой так называемой аквакультуры? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за сутки. Об этом пишут агентства, ссылаясь на информационный центр. Россия призвала ОБСЕ дать честные оценки акту Киева против православия на Украине. Это продолжается заявление представителя, постоянного представителя при ОБСЕ Российской Федерации. Еще заявление Белого дома. Обновленное руководство по ядерному размещению США не направлено против конкретной страны. Развитие ядерных арсеналов России, Китая и Северной Кореи при этом учитывается при обновлении под подходов Соединенных Штатов Америки. РИА Новости со ссылкой на заявление американского Белого дома.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема – это домашнее насилие. В Государственной Думе предложили смягчить обстоятельства вынужденной защиты от этого самого домашнего насилия. Фракция «Новые люди». Законопроект подготовлена группой депутатов из этой фракции. Документ направлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Предлагается дополнить статью 61 Уголовного кодекса. Ну, с обстоятельствами вынужденной защиты. В пояснительной записке авторы ссылаются на данные экспертов, по которым в течение 2 лет, с 20 по 21 год, 79% женщин, ставших фигурантами дел, говорили в суде, что они пытались защититься от насилия в семье. Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко к нам присоединяется. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, нужно ли что-то, говоря о проблеме домашнего насилия, смягчать в законах?
Вы знаете, сложно сказать. С одной стороны, наверное, ничего не нужно. А с другой стороны, бывают разные случаи. И, конечно, если, например, человек подвергался насилию, а у нас уже есть с вами такие примеры, то есть уже поступали в суд дела вот жертв домашнего насилия, которые, спасая свою жизнь, защищались и, ну, убивали партнера, то, конечно, я считаю, в этой части, да, конечно, должно быть обязательно смягчение наказания, когда человек защищал себя вот, собственно, от чужого, ну, скажем так, преступного поведения.
А это обязательно нужно в законе описать? Ведь говорят, что довольно часто это всего лишь убеждение судьи или, к примеру, присяжных.
Ну, что значит убеждение, да? Тут же не вопрос убеждения, тут вопрос, вот я не помню, там, по-моему, это Ольга Симонова, да, которая говорит, что вот она нанесла там какое-то адское количество ножевых ранений своему вот этому мужу или Саше, неважно. И она говорит, я даже не помню, я даже не соображала, что происходило, потому что вот он ее доводил, и вот до этого состояния довел. С одной стороны, конечно, закон предусматривает состояние аффекта, никуда оно не девается. У нас это есть.
Об этом и вопрос, конечно.
Но, тем не менее, вот понимаете как, в аффекте можно, так сказать, что-то увидеть, у тебя перемкнуло, так сказать, твое состояние, там, голову, мысли, поступки, да, а с другой стороны, ты бесконечно подвергался вот этому домашнему насилию, но, конечно, это доказать все равно придется в суде.
Но сейчас, насколько я понимаю, это учитывают в качестве смягчающего обстоятельства. Надо ли отдельно прописывать какие-то совсем другие, более аккуратные, более мягкие наказания?
Ну, это сложно сказать, более аккуратные, более мягкие. С одной стороны, да, с другой стороны, человек не должен выходить в таком случае из отделения полиции, куда он отправляет свои заявления о том, что он подвергается бесконечно домашнему насилию. Этот человек не должен забирать заявление из полиции о том, что вчера было насилие, а сегодня нет, а это происходит очень часто, то я думаю, что да, это не будет лишним прописать, если человек будет чем доказать свое то, что он подвергается домашнему насилию.
То есть надо именно писать законы, это не проблема того, что сейчас в суде...
Это же не специальный закон, но прописать дополнительную там статью, подстатью, почему нет, конечно.
Спасибо. Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву, была с нами на прямой связи. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот просто хотел спросить, будет ли поворачиваться стрелка в этом случае, потому что у меня были знакомые, которые подвергался домашнему насилию со стороны женщины.
Так а что мешает? В чем разница?
Просто я к тому, что не будет ли это, опять же, именно лазейка, потому что неадекватная жена может нанести повреждение мужу и потом заявить, что она сама защищалась. А, следовательно, суд будет ли на стороне вот, априори женщины?
Понимаете, мы сейчас говорим о статье, которая вообще говорит об обстоятельствах, смягчающих наказание. Вы хотите сказать, что обстоятельством, смягчающим наказание, может быть и мужской пол?
Нет.
Ну я вот, тогда немножко другое. Это опять про судебную практику, согласно которой, как кажется, во всяком случае, если я правильно понял предыдущего слушателя, как кажется, чаще более аккуратным суд становится, когда он рассматривает дело женщины, чем дело мужчины в этом смысле. 7373948. Статья 61 Уголовного кодекса, она так и называется. Обстоятельства, смягчающие наказание. Видимо, депутаты Государственной Думы хотят вот в этот большой, а надо сказать, что это большой список смягчающих обстоятельств, вот, например, совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести, несовершеннолетие виновного, беременность, наличие малолетних детей у виновного, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания. Вот тут тоже, на самом деле, видите, по большому счету, домашнее насилие можно закладывать в разные из этих пунктов. Совершение преступления в результате физического или психического принуждения в силу материальной или иной зависимости или иной зависимости, тут тоже важно. Но они, видимо, хотят противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Это вот, ну, как будто бы, это как раз про домашнее насилие. 7373948, телефон прямого эфира. Но еще раз напомню, 10 пунктов, но ни в одном из пунктов напрямую домашнее насилие при этом не упоминается. Вы пишете через СМС-портал: закон без правоприменения, просто буквы на бумаге. Это Григорий 859-й. Кстати сказать, 123-й пишет: чтобы не вводить в заблуждение слушателей, следует всегда уточнять, какой Крымский мост имеется в виду, на котором перекрывается движение. Собственно, в Крыму или в Москве. Давайте посмотрим, откуда я брал это сообщение, с какой ленты. РИА Новостям, наверное, нужно сообщить о том, что они каждый раз, когда говорят о перекрытии Крымского моста, должны уточнять, что это не московский Крымский мост. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна тема. Власти Российской Федерации готовят поддержку, меры поддержки для роста производства аквакультуры. Этот вопрос прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом. Это заявление вице-премьера Дмитрия Патрушева. Рост производства аквакультуры планируется в 1,5 раза, до 6 тысяч тонн. Правда, при этом Патрушев в интервью РИА Новостям говорит: вылов дикой рыбы у нас достаточен. Экология и рациональное использование воды ресурсов приоритетны. Но тогда не очень понятно, если выдлов дикой рыбы достаточен, зачем тратить государственные деньги на освоение аквакультуры? Александр Панин, председатель Рыбного союза, к нам присоединяется по телефону. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, если вылов дикой рыбы достаточен, зачем государству тратить деньги на развитие аквакультуры?
Ну, здесь все просто. Вылов дикой рыбы в мире вообще ограничен, и последние уже несколько лет остается на уровне 90 миллионов тонн, в то время как аквакультура развивается бурными темпами, уже превышает объем вылова дикой рыбы. Соответственно, если говорить конкретно про Российскую Федерацию, то мы производим порядка 85 тысяч тонн аквакультурного лосося и форели, но это самые востребованные и самые объемные виды аквакультурных рыб, ну и популярные среди россиян, при том, что потребляем в год порядка 180 тысяч тонн. То есть у нас возможности импортозамещения, ну, как минимум, превышают двукратный размер. Это первое. Второе. Лосось и форель, аквакультурные, как самые популярные виды рыб, имеют высокую ликвидность на мировых рынках. Это дорогая рыба, очень популярная во всем мире. Соответственно, мы могли бы с успехом развивать и экспортное направление, увеличивая поступление от экспортной выручки. Поэтому, безусловно, аквакультура является приоритетным направлением и, безусловно, необходимо вкладывать деньги, поскольку это капиталоемкие производства с большим сроком окупаемости и, соответственно, без мер господдержки, без содействия этому виду бизнеса, развить его и вывести на мировые уровни будет достаточно сложно.
Насколько это действительно серьезная должна быть поддержка, учитывая, что, как вы только что описали, получается, что это, в общем, обычный бизнес, который, причем, довольно неплохо развивается?
Ну, здесь ситуация какая? Получается, что для того, чтобы предприятие вышло на точку окупаемости, необходимо, во-первых, создать сам комплекс, а у нас аквакультура делится вообще на два вида. Это аквакультура в открытых водоемах, в морских в первую очередь, да, и там в озерных. И аквакультура замкнутого цикла. Вот с точки зрения аквакультуры открытых водоемов у нас практически все ресурсы исчерпаны. У нас не так много пригодных акваторий для этого. А если говорить про развитие устройств УЗВ, устройств замкнутого цикла, то это очень капиталоемкие предприятия со сроком окупаемости 10-12 лет. И, соответственно, при текущих ставках кредитных, учитывая ключевую ставку, ну, понятно, что бизнес с небольшой охотой идет в эти проекты. То есть, если мы будем ждать снижения там ключевой ставки и ставки кредитования, ну, мы просто потеряем динамику производства аквакультуры, потеряем динамику развития мирового аквакультурного рынка. чего делать бы не хотелось.
И насколько вот эти, тут говорят, в долгосрочной перспективе планируется рост производства аквакультуры до 600 тысяч тонн. Насколько эти 600 тысяч тонн удовлетворят российский рынок, особенно с точки зрения цен на рыбу?
Здесь опять нужно говорить о том, что 600 тысяч тонн – это не только лосось и форель, это, безусловно, и водоросли, это и речные виды рыб, карповые, сазановые там, и так далее. Это угорь и прочие востребованные виды рыб, более демократичные по цене. Поэтому, да, развитие аквакультуры будет в том числе способствовать и стабилизации цен на внутреннем рынке, в том числе на доступную и более дешевую рыбу, нежели, но не менее вкусную и полезную, нежели там, лосось и форель.
Вообще, вопросы наших слушателей, они совсем жестко звучат. Если рыбы достаточно, откуда такие конские цены на нее, пишет 222-й. А можно как-то объяснить цены нынешние, действующие цены на рыбу?
Можно, все очень просто, постоянно об этом говорю. Вот когда просто людей спрашиваешь, да, вот и люди, когда говорят, что конские цены на рыбу, но в первую очередь все почему-то в голове держат тот самый лосось и форель. Действительно, лосось мурманский, аквакультурный, охлажденный именно, учитывая его малое количество производства, пока там 35 тысяч тонн в год всего мы производим, да, при объеме потребления, как я сказал, там 180. Соответственно, это, во-первых, люксовая рыба, во-вторых, она, ну, пока еще вот в не том объеме производства, в котором хотелось бы, но при этом, наряду с этими там дорогостоящими видами рыб, и такими плюс, там, как палтус, как креветки, королевские крабы те же и так далее, видовое разнообразие рыбное очень большое, это больше 200 видов рыб точно совершенно на российском рынке присутствует. И целый ряд рыб, таких как минтай, навага, камбаловые, утасу, мойва и так далее, там, ну, я не говорю уже про речку и озерную рыбу, это доступная рыба, которая находится сейчас в диапазоне уже, по данным Росстата, средняя вообще цена на рыбу находится ниже свинины. То есть мы уже, в принципе, дошли до того показателя, что курица, ой, рыба находится между свининой и курицей. Причем превышая курятину по средней цене там порядка на 10-15%, не больше, по вот итогам 2023 года. Так что история про дорогую рыбу – это некий миф, раскрученный в том числе там с участием СМИ, когда имеется в виду, конечно, такая вот дорогостоящая, я бы сказал, люксовая рыба. При этом не берется в учет рыба более доступная, но менее популярная среди россиян.
Поэтому это вот перекос. Еще один тогда поворот. Один из наших слушателей пишет, 123-й, что аквакультурная рыба – это обман потребителя. Не совсем это натуральная рыба с не совсем натуральным вкусом. Что скажете на это?
Это полная ерунда. Существующие технологии выращивания рыбы позволяют выращивать рыбу практически в естественных условиях, создавая естественную среду, даже там в устройствах замкнутого цикла, это в случае с семгой, это морская вода воссозданная. При этом уровень контроля в Российской Федерации со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора предъявляет одни из высочайших требований в мире и к остаточным следам антибиотиков, да, при выращивании аквакультурной рыбы. И при прочих там, кормовых добавках, которые используются при выращивании. Поэтому, но по сути, с точки зрения качества и безопасности, аквакультурная рыба мало чем отличается от дикой. Ну, разве что действительно тем, что она выросла там не в естественной среде, и там мышечная, может, мускулатура не такая развитая, там еще какие-то вещи. Но при этом это прекрасный продукт, обладающий всем набором самых полезных качеств, ингредиентов и так далее, витаминов и прочих веществ.
Коровы не природные, а выращенные. Курицу и свинью надо вырастить, а рыбу только выловить остается. Вот и все затраты. Это 280-й и 414-й, и сразу несколько слушателей с вами спорят.
Совершенно не так, поскольку, ну, вот корову вырастить, что значит вырастить? Ее нужно кормить, оберегать, да, там, антибиотиками теми же самыми, там, снабжать и прочее, лекарственными препаратами и прочее, прочее. Что значит рыбу выловить? Для того, чтобы рыбу выловить, ну, вот, как вы представляете себе, 5 миллионов тонн выловить? Это же не с удочкой на лодке выехали, там, два рыбака и поймали. Это целая инфраструктура, это гигантские затраты на флот, на обеспечение флота, на подготовку его, на снасти. Топливо, которое дорожает каждый год. Это самые высокие затраты в отрасли. В рыбодавающей отрасли самая высокая зарплата вообще в агрохозяйственном комплексе. Поскольку труд рыбака, который добывает рыбу в океане, это титанический труд. Его не сопоставить никоим образом с выращиванием тех же коров. Да, когда там тот же механизатор пришел, там за коровами не поухаживал, пошел спать домой. Рыбаки в море проводят по полгода, не видя ни берега, ни семей, ни детей, никого. Поэтому, ну, это все весьма условно. Просто так выловил, и поэтому рыба должна быть дешевной. Это утопия.
Спасибо. Александр Панин, председатель Рыбного союза, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Очень много ваших сообщений, часть из них я уже цитировал. Интересно, кстати, сказать, когда вы присылаете какие-то вещи, вот, например, 177-й треска по 1000 рублей за 400 грамм, разве это дешево? И 5 вопросительных знаков. Ну так найдите подешевле. Я посмотрел, например, в одной из крупных торговых сетей, которая... обычно принято считать, она даже не самая дешевая из торговых сетей. Но там, например, треска 400 грамм в упаковке стоит 700 рублей. А это уж точно не по 1000 рублей. В моем детстве, пишет Катя, 986-я, путасу считалась кошачьей рыбой, сейчас уже не так. Может, просто японцам и китайцам не надо скидывать за копейки? Это 706-й, видимо, все знает по этому поводу. Селедка красная появилась на прилавках, которая выглядит как форель. Это Григорий 859-й. Помню, власти Российской Федерации готовят меры для поддержки для роста производства аквакультуры. Вопрос прорабатывается Росрыболовством. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В долгосрочной перспективе, говорят, аквакультура должна вырасти в 1,5 раза и составить примерно 600 тысяч тонн. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я считаю, что недвижимость нужно покупать.
Подождите, не про недвижимость, мы про рыбу сейчас.
Рыба должна быть безопасной. Бывает, рыба ловится плохо, клюет плохо. Будьте аккуратны с рыбой.
Хорошо, 36-й. Я очень люблю рыбу и хочу, чтобы ее было как можно больше в магазинах. Ну, куда уж больше, как кажется, всем этим холодильники с морозильниками рыбой завалены. Рыба действительно не самая дешевая. Мягко говоря, что это нам? А, фотографию как раз сельдь филе, красная рыбка слабосоленая присылает Григорий. 123-й по-прежнему не доверяет аквакультуре. По цене дикой нам втюхивают аквариумную рыбу гораздо хуже по качеству. А как это вот, когда аквакультура, это ведь, среди прочего, в той же самой морской воде? Ну, то есть, если вы считаете, что это аквариумная рыба, то вы должны понимать, что это тогда аквариум, который полностью погружен в морскую воду. И там она еще и меняется. Как вы, то есть еще и с дырочками аквариум. Поэтому как вы понимаете эту разницу между аквариумной, как вы ее называете, и дикой рыбой? Уж сколько раз это, Андрей 433, сколько раз за последние годы вкладывали наши бюджетные средства и в рыбу, и в рыболовство, а рыба как превышала мясо по стоимости, так и продолжает. Не вижу эффекта от этих бесполезных инвестиций. Тоже интересная история. Как будто бы где-то было заявлено, что рыба должна быть обязательно дешевле мяса по стоимости. Ну где-то вот прям есть такое правило, я не знаю, государственный стандарт, что ли, в котором написано, рыба должна быть дешевле мяса. Не помню. 123-й. Тушка курицы сегодня стоит порядка 200 рублей за килограмм. Назовите рыбу, которая дешевле этой суммы. Опять же, где-то было написано, что рыба должна быть дешевле курицы. Тем более, что только что Александр Панин говорил о том, что и то, и другое пока дороже. Не сильно, но все-таки дороже. 7373948, телефон прямого эфира. А кормят чем? А кормят чем в океане вообще? В принципе-то, а? Интересно. Куплю сеть тихоокеанскую. Подскажите, где? Сергей 320-й не может найти ее, видимо, нигде. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот еще раз напомню, что треска замороженная, филе без кожи, 400 грамм стоит где-то, конечно, ближе к 1000 рублей, вот 859 рублей 99 копеек, а где-то в наличии за 699,99. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Как-то лет 15 назад у нас был министр рыболовного хозяйства Трутнев, и он произнес такую фразу: «Я завалю россиян дешевой рыбы». Вот так вот.
И что?
Ну, пока что этого нет.
Пока этого нет. Ну, насчет того, что такое дешевая рыба, тоже отдельная, видимо, история. Что такое дешево? Некоторые говорят, что сейчас вполне доступная для всех рыба. Сельдь тихоокеанская слабосоленая купить. В первой же торговой сети нашел в наличии 319 рублей 99 копеек за упаковку в 400 килограммов. Правда, тут же вижу, что этот товар уже закончился. 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Через несколько минут после выпуска новостей и рекламы вспоминаем ГКЧП.